Сегодняшняя тема будет называться «Доброе имя». Доброе имя. Есть такое выражение «доброе имя». Это репутация, это какая-то слава о человеке, это или какие-то сплетни о человеке. То есть у человека доброе имя или нет. Вот такое хорошее выражение, которое стало забываться, которое слово вот «репутация», но вообще никакие, вот вроде на русском языке мы говорим, да, репутация, она не это, она с латыни там. С латыни, да, с латыни это переводится как считать или обсуждать, делать выводы. Вот так вот. Обсуждать. И потом что-то. А это доброе имя, доброе имя. Хорошее такое слово, доброе, да? Доброе. Не знаменитое, не величественное, а вот просто доброе. Доброе имя. Есть ли у человека доброе имя? У купца должно быть доброе имя. Тогда доброе имя, это, знаете, валюта, и оно всегда было валютой, оно есть валюта и будет продолжаться. Репутация, потому что человеку доверяют или не доверяют. То есть надежен он или ненадежен. Пойду я с ним в разведку, не пойду с ним в разведку. Так. Ну и так далее. Доброе имя. И у нас должно быть доброе имя, и это имя. Вот когда мы говорим, вот например, в нашей традиции, что такое Господь? Господь, ну, в Кали-Югу у нас есть, это его имя. Его имя. Его имя не подводит. Имя. Ну, я не буду говорить, что там Кришна или какой Прабхупада, это мы не будем вдаваться в подробности. Любое имя, какое доброе имя еще есть? У святых есть доброе имя. Если взять, например, пройтись по Библии, то Господь имел имена и, ну, своих преданных, можно сказать. Господь там Иосифа, Господь Авраама, Господь этого, там так и написано. Не говорится, кто вот он. Ну, есть, конечно, Саваоф и прочее. Но говорит, Господь этого, как он проявился в таком-то вот человеке. И, в принципе, доброе имя и репутацию имеет только сам Господь. Все остальное временно. Временно. Репутация и доброе имя имеет только Господь. И ты будешь иметь доброе имя тогда, когда Господь через тебя проявится. Тогда доброе имя. Все, других вариантов просто нету. Кроме него никто не свят. Все остальное, знаете ли, не очень надежно. Вот. И поэтому как проявиться? В Бхагавад-гите говорится, что каждое живое существо, это не обязательно даже человек, является либо храмом Божьим, каждое, да, пусть пока последний негодяй, все равно храм Божий, либо его воплощение. Вот тот, у кого...
Ага. А можете напомнить, где это, какой текст?
Бхагавад-гита, я прямо сейчас вам покажу. Но это только в красной, в синей это уже вычеркнуто. Вот. Еще слово «честь» есть. Слово «честь». Это слово «чести». Это слово тоже вычеркнуто. Сейчас, или его... Так. Вот, чтобы вы мне не сказали вы этого раньше. Давайте я вам после перерыва найду. Хорошо. Я просто не хочу прерывать свою речь. Да. Вот. То есть каждое же, ну, существо, форма, либо воплощение, либо храм. Все, без вариантов. И вот когда воплощение... И воплощение Господа, это, знаете, это что-то такое лидирующее, потому что Господь говорит, как меня увидеть здесь? Как меня увидеть? Мы думаем, мы помрем, на Голгофе его увидим. Как меня увидеть здесь? Здесь я самый выдающийся из всего, среди Рыпакула, среди Горгимала и так далее, среди людей там царь. То есть ты должен стать чем-то выдающимся, и тогда твое имя вообще запоминается как-то. Оно, ну, доброе. Правда, сейчас и злые имена запоминаются, да? Но добрые имена, имена святых остаются, а имена царей мы даже не помним. Итак, доброе имя. Каким образом Богу угодить? По-другому это говорится, смысл жизни прийти к Богу. Я немножко перефразирую. Смысл жизни проявить Бога в себе. Потому что он стучится изнутри, говорит, что бы он хотел сделать. Потому что это, мы говорим даже, это форма Бога, это не моя форма, это его Бога. И он сделает вообще для себя, а не для тебя. Вот, и когда мы это, если мы это делаем, тогда у нас появляется доброе имя, репутация. Я вот зачитаю, что такое вообще репутация. Я сразу хочу сказать, доброе имя, когда ты непосредственно, вот Господь, вот Атма, вот Параматма и ты это, Любой посредник, если ты станешь посредником, или ты через какого-то посредника что-то будешь делать, доброго имени не будет. Доброго имени не будет. И я сейчас это докажу на шастрах вам. Если вопрос, я сразу отвечу. Вопрос?
Ну, чистые преданные духовные учителя.
Духовные учителя, да, настоящие духовные учителя имеют доброе имя.
Но он же посредник.
Они, нет, они не посредники. А если мы верим Чайтанья Чандрачарану, например, он говорит, духовный учитель, не посредник. Вот я, вот Бог, а он сбоку стоит и сводит нас. Он не стоит между Богом и мной. Посредник – это кто-то заслоняет Бога, кто-то втискивается между Богом и мной. Вот это посредник. Это спекулянты. Любое посредничество – суть жульничества. Просто наберите в Википедии, вы там это увидите. Любое абсолютно. Человечество порабощается с помощью посредничества, с помощью денег сейчас, например. И любое посредничество. Настоящий духовный учитель никогда не втискивается между учеником и Богом. Он сводит их. Прабхупада говорил одному, там, он принял саньясу, там в 20 лет он говорил, не надо тебе, рановато. Он говорит, как же так? Я же тебе представил Богу, все, я тебе представил все. Как знаете, я знакомлю кого-то с кем-то, но и между ними не... такие отношения. Средством, да, но никогда не втискивается. Вообще, любое посредничество – это паразитический образ жизни, и паразитический образ жизни ломает структуру. Какую структуру? Если мы возьмем самое замечательное, которое произведение считается в ведах Шри Шри Упанишад, то там в исконовском издании написано «Ом Пурнам». Каждое живое существо, которое здесь материализуется, обретает форму, оно полное целое, то есть ему ничего не надо. Посредничество, это говорит, вот тебе вот что-то надо, я сейчас тебе вот это вот дам.
Да. Там же, по-моему, про Бога говорится, там не говорится, что живо является.
Нет, там говорится, от полного целого отделяется, отделяется, и они являются, и они также являются полным целым. Посредничество, говорится, вот я вот сам не могу договориться. И поэтому, знаете, есть любая структура, пирамидальная структура, она... Там все посредники. Там кто-то где-то, обычно он в тени, его никто не знает. И ты подотчетен тому, под тому, под тобой тебе, там, и ты вот что-то такое, через тебя идут потоки, куда они идут. Но когда, и тогда изобилия никогда не будет. Любая централизация ведет к коррупции. Любая централизация ведет к коррупции. Централизация начинается, когда начинается крупное образование, и тогда люди просто не знают друг друга, как в городе. 10 тысяч населения, все, началась коррупция, началась мафия. Это вот харма города, хороший Лакшми Нарайна рассказывал такой типа семинарчик, да. Все, коррупция, потому что мы не знаем друг друга. Село, все друг друга, кумая, все знают, никто не хочет друг друга, потому что родня, это община, понимаете, да? То есть есть семья, и как семья контактирует друг с другом. Там нет никого старших. Жена старшая на кухне, муж старший там у себя там в гараже, и она туда свой нос не сует, спрашивает его, там правильно я там эту гвоздодер пассатижи положила, а он на кухне у нее спрашивает, понимаете? Ребенок заорал, что теперь он старший, да? И вот так, там нет вот такого. И вот это все живое, живое. И самый старший, самый важный кто? Слабое звено. Слабое звено. Если в машине какая самая важная деталь, которая сломана, из нее машина не поедет. И все остальное работает на это. Или у меня болит зуб, и все мое тело несется куда-то к этому. Да, понятно, да, кому, да. Жуткая профессия, конечно. Потому что пока это ноет, я ничего не могу другого делать. Вот так работает семья. А структура, да Бог с ним. Эти звенья мы наберем из этого планктона еще. Главное, чтобы верхушка процветала и никогда не болела. Вот так вот. И знаете, а все структуры, семьи, общины и вообще мир держатся на любви. На любви. То есть это действительно реальная необходимость. Тогда все счастливы. А это держится на репутации. На репутации. И репутация есть искусственная, есть естественная. Доброе имя по-другому, да? И поэтому все структуры, я просто поинтересовался, полазил по вот этим, на определенном этапе абсолютно любой структуры, достаточно большой, возникает необходимость поддерживать репутацию. Поддерживать репутацию. Почему? А зачем ее поддерживать? Поддерживать то, что падает. Вот когда, ну, не то, что мелкая организация, или как она семья. Семья не может быть большой. Ну, есть роды, есть там кто-то там. Но все равно, когда они общаются как бы на равных, там нет такого. А когда все подотчетны, непонятно кому, они его в лицо, может быть, не знают. Тогда начинается, просто я его не знаю, у меня нет вот этой привязанности. И эта привязанность не может, в принципе, даже возникнуть, потому что она Богом-то не запланирована. Я что хочу сказать, немножко отклонюсь от темы. Одни говорят, что мир это наслаждение, другие говорят, мир это учеба, третьи говорят, мир это война, третьи говорят, ну и кто что говорит. Мы изучаем Бхагавад-гиту, нам надо стоять насмерть за чего? За Бога, за Его программу, потому что чтобы исполнить свое предназначение, не получится отсидеться в тени. Просто не получится. Но посмотрите, если я хочу сейчас идти к Богу, а вокруг Армагеддон, есть подозрение, что ты бессердечный человек. Тебе наплевать на них. Что ты можешь сделать? Ты должен делать то, что ты можешь сделать. Там, где можешь дотянуться. Ты где-то можешь, там где-то революция, там в исполкоме, там где-то. И вы знаете, на всех уровнях не надо думать, что элита вся коррумпированная и вся плохая. Я вам для, например, в Германии, там, если ты там, скажем так, не гомосек, тебя там мэром города не поставят. Но США это абсолютно коррумпированный город, не город, а страна, где сатанизм. И смотрите, даже там какие вот люди есть, сейчас я вам скажу. Сейчас, минуточку. Так, где же, что там, как борются с сатанизмом. О, сатана больше не войдет в город. Инглис, это имя, что в штате Флорида. Поэтому этот дальновидный мэр этого населенного пункта, женщина весьма религиозно, официально запретила князю тьмы входить в город и пребывать в нем. Мэр города Инглис Каролина Ришер, представляете, где это делается? А в стране, где официально, конституционно церковь сатаны, и она прогрессирует, и она затмевает все другие, а этот взяла, и смотрите, и думаете, там все хорошо, и все религиозные, да нет, наоборот, там вакханалия полная. Представляете, каждый на своем месте, ты в сознании Кришны, или ты христианин, или ты где, везде сейчас, посмотрите, поднимаются люди и отстаивают, не надо какую-то там против глобализма, где ты состоялся, где в тебе немножко Кришна там просвечивает, где у тебя есть доброе имя, то есть, а это единственный авторитет. Все. Все остальное можно любые погоны наложить, можно погонами завалить себя, но люди тебя не будут слушать, они будут подчиняться. То есть ты можешь их принудить, но настоящая сила только добровольная сила. Потому что если в армию загнать силком, я сбегу, но если я действительно там за родину, за отечество, это другой вопрос, тогда меня с фронта не выгонишь. Итак, мэр города Инглис Каролина Ришер составила текст следующее содержание. Кавычки. «Да будет всем известно, что с этого дня и во веки веков сатана, повелитель тьмы, источник зла, разрушитель добра и справедливости более не войдет в город Инглис. Сатана объявляется бессильным и больше не имеет власти над жителями нашего города и не может ввести их в искушение». Потом мэр сделала 5 копий этого заявления, расклеила их на стратегических важных местах. Одно на стене мэрии, 4 других на 4 въездах в город. «Кайся, проси и воздерживайся». Вот что написано было мелким шрифтом под запретом. На такой шаг мэра сподвигло огромное количество преступлений, которые совершались в городе. Количество пьяных водителей растет с геометрической прогрессией. Часто случаи инцеста, когда отцы вступают в кровосмесительную связь с своими малолетними дочерьми. Также пышным светом цветет воровство, мелкое, крупное и прочие правонарушения. В один прекрасный день мэр города решила, что те, кто не с ней, те с сатаной, и вывесила вышеозначенное объявление. Госпожа мэр устроила в городе нечто вроде христианской версии режима Талибан. Вот. То есть везде Где ты можешь? У тебя, у каждого есть своя сфера влияния. И именно там твое предназначение. Потому что Господь... А что такое сатанизм? Что такое... Это не просто какие-то захватчики. Это просто неисполнение заповедей Божьей. Заповедей конкретных к тебе. И возникает вопрос, что такое смысл жизни? Ну, целым и невредим попасть на головку или куда-нибудь, соблюдать, что имеешь, и помрешь, будет хорошо. Нет. Ну, цель жизни может быть смысл жизни. Смысл жизни. Кто-то говорит, смысл жизни самой жизни. Но извините, смысл жизни этого мобильника не быть мобильником. Смысл жизни этого мобильника звонить. Мало быть мобильником, надо действовать. Смысл жизни этого фломастера не быть фломастером. Вот так вот лежать, да? Что-то делать. Конкретно что-то делать. Оставить след. След оставить. Вот тогда смысл жизни, предназначение. Смысл жизни может быть в счастье, кто-то говорит. Вот счастье это такой маркер, значит, счастье это только от Бога, а так это просто радость, злорадство. Что такое счастье? Если мы посмотрим, счастье это не блаженство. Счастье это я часть чего-то. Этимология этого слова. Я часть чего-то. И действительно, я могу быть счастлив, но это не смысл жизни. Потому что я счастлив пока... Вот, у меня вот есть семья, и я часть этой семьи, часть какой-то общины. Ну вот община распалась, я уехал или заболел, оторвали меня. И что? Нет. Счастье это просто хорошо, что тебя люди окружают, но этого мало. Твое предназначение, твой смысл жизни исполнить твое предназначение. Как его исполнить? И много говорят, я немножко поделюсь, сейчас об этом говорят везде. И в сознании Кришны. А это на самом деле так просто. Предназначение это что? Что предназначение? Ты предназначен. Ты еще не родился. Но ты уже к этому предназначен. Его не надо идти. Его надо открыть в себе. Просто сесть, подумать, ну, на что я вообще способен. И к этому много-много-много всяких хиромантии, астрологии и всякие дела. Ну просто это же это факты. Они говорят, что вот такая форма черепа, она уже о чем-то говорит. Что ты вот это, у тебя будет здорово получаться, а вот это, ну, как-то посредственно. Ты это можешь сделать? Ну, так. Знаете, есть призвание, так сказать, домашнее и общественное, я их называю. Домашнее, например, я могу делать массаж. Я могу сделать массаж самому себе даже. Я могу своим детям сделать, жене. Но я не готов всю жизнь посвятить массажу. Первое, у меня радости от этого нету. Я радуюсь, когда массирую жену, может быть, да? Вот. Или что-то там, ну, своих близких, там, ну, друг пришел, помассировал его. Ну, так, чтобы я на потоке 8 часов всех массировал, извините. Вот. Ну, я не согласен, потому что... И вот смотрите, то есть у меня есть талант массировать, некоторые просто не могут массировать. Вы знаете, не каждый может заниматься массажем. Потому что если у меня энергетика дурацкая, я все правильно буду делать, и человеку неприятно. Вместе с этими вещами я буду свой менталитет, хочу или не хочу. Менталитет, значит... Это альтруизм или эгоизм, да? Я не говорю, что вот кто-то умеет геометрию там решать или не умеет. Насколько я альтруистичен или насколько я эгоистичен. Знаете, как это определить? Вот многие такие вот ведические коммерсанты говорят, да не только ведические, христианские, что вот просто так вот, знаете, бесплатный сыр в мышеловках только же бывает, да? Я сразу скажу, эти люди эгоистичны. Ну, во-первых, они не то что отстаивают свой бизнес. И знаете, некоторым это надо. Если человек эгоист и палец о палец не ударит просто так. Вот он видит, вот там работает, он сидит, зараза, рядом. И вот там на четках и все такое. И этим людям надо платить. И по-другому, это просто статистика. Не заплатишь, в себя это не войдет. И есть другая категория лиц, которые... Всем может помочь. Это такие разноплановые люди. И там, и там, и там. В него наоборот, войдет только то, что даром. Именно милость Господа. Во второй категории чудеса, в первой категории карма. Карма. Карма это глухонемой разговор с Богом. Так, я сделал, вот ответ. Им очень трудно, но ничего, это тоже путь, это тоже хорошо. Итак, одним надо платить за милость. Да, потому что разговаривать с ним не хотят. Что такое работа? Работа это взять что-то свое, не спрашивая Богом об этом лично. Не умеешь разговаривать, ну вот так вот. Итак, а как определить вообще? Вот мы определились уже. Есть такие общественные, социальные, так сказать, таланты. Ими я могу служить обществу. И от этого получать там, ну, дивиденды, не хочется говорить это слово, дивиденды там духовные, материальные там. Вот. А есть такие мелкие. Просто берешь листочек. Это один психолог просто рассказывал. Я послушал, вообще молодец. Вообще люди левые совершенно говорят такие вещи. Простые, просто гениальные. Выписываешь все, что ты можешь делать. Все таланты, которые можешь. У тебя 5 талантов, 3 таланта. Ну все, что ты можешь. Можешь играть на гитаре, можешь ты рисовать. Можешь ты, я не знаю, петь так, что все заслушаются. А потом начинаешь вычеркивать. Вычеркивать, без чего бы ты мог обойтись. Ну, например, вот у тебя, знаете, это знаете, когда я называл, родилась у меня дочка, и я вот как назвать, взял все, ну не знаю как назвать, взял все имена, которые, ну там Фросия, Агафья, которые вот они мне вообще никак вот, никак не нравятся, я их сразу вычеркиваю, и когда остаются, и вот что мне больше там нравится, да, вот примерно так вот. Или вот, например, у меня там, допустим, дар уговаривать людей и дар там готовить на кухне. Могу приготовить. Честно говоря, я не могу готовить на кухне. Ну, я так, для примера. Ну, допустим, хочу, могу так что-то приготовить. И вот, чтобы выбрать из этого, да, это как, знаете, воздушный шар вот падает, и вот чтобы выкинуть самое ненужное. А что жалко? Потому что некоторые вещи, если ты понимаешь, что его выкинешь, то ты выкинешь самого себя. И вот то, что вот остается вот такое, и при этом не важно, ты его используешь на 100% или используешь вообще, но ты когда отказываешь, у тебя что-то впереди тут сжимается, это и есть вот это твое, твое. И вот это твое, мы обычно оставляем его на самый последний момент, да? И, ну, это и хорошо, и плохо, я скажу. Знаете, когда все говорят, сначала Бог, а потом все остальное. И так вообще-то делается. Так вообще-то делается. Ну, как? Проснулся, помолился, зарядился, настроился. Причем настрой, я уже говорил, настрой не просто «Слава тебе, Господи, за этот день, что я еще дышу». Ты настроишься на свое призвание. Господь, сегодня мы дадим всем жару, чтобы всем было хорошо, да? Вот. И потом все остальное. Это правильное, но до этого как бы надо еще дойти. Потому что как станок, пока он не собран по всем деталям, он на гора ничего не выдает. Он еще учится, а чем же остальные занимаются, потому что я же не в вакууме живу. И начинающие, так сказать, не богобоязненные, а как преданные или нерелигиозные, ну, божьи люди, они. Бог оставляет на самый последний момент. И это тоже правильно. Внимание, объясняю почему. Потому что надо какие-то долги отдавать. Вот я маленький мальчик, там надо мусор вынести, надо то сделать. Или вот, например, я уже женился, вы знаете, когда я к лекциям готовлюсь в последний момент. Это Божье? Да, это Божье, как гопи. Они шли, когда сделали все, весь вот этот гарнир. Всем мужьям там угодили, все сделали, бежали туда. Потому что практика должна быть чиста. На чистом месте и в чистой, а не вместо того. Вот когда я заткнул все вот эти дыры, и тогда та практика пойдет. Христиане говорят, даже не приближайся к алтарю, если твой брат на тебя что-то зуб точит, и ты с ним не помирился. Это правильно. И гопи абсолютно правы. Вот. И некоторые, так сказать, преданные или начинающие люди приходят, они сделали там, убрались дома, а потом, ну что осталось, да, идут к Богу. И это тоже правильно. Это такой период времени. И рвать их с этой деятельности, вот надо вот это, а вот это все, это зря и не получится ничего. Не получится. Потому что у них нет базы, у них не будет доброго имени, у них не будет репутации, потому что тайна, которая открывается в храмах, которая открывается у алтаря, которая открывается духовным учителем, она должна быть открыта преданному. Непреданному открывать не надо. Непреданный человек, это который наплевал и забыл на всех, ему нужен только Бог. Это еще не преданный, это человек совести. Так написано в Бхагавад-гите. Кто открывает тайну преданного, и поэтому надо посмотреть, кто преданный, кто не преданный. Я на своем как бы опыте знаю, когда там магии обучались, приходили люди просто, знаете, работящие. Работящие — это не тот, кто работает, а не паразитирует, а тот, кто любит свою работу, да? То есть у меня есть жена, если я ее люблю, если я не люблю, у меня нет жены. Если я не люблю работу, у меня нету работы, и я паразит. Потому что все, что я сделаю с плохого настроения, это никому, ни мне, никому не принесет ничего хорошего. Итак, стать преданным, не смотри на масштаб, сколько тебе это, кому это надо, узнает ли весь этот мир, тебе это должно нравиться. Тут в твоем присутствии должны просто люди улыбаться. Вот. Итак, доброе имя. Про репутацию прочитаем. Что про репутацию говорит Википедия? Что такое? Говорится, репутация — это фундаментальный инструмент общественного строя. Не какая-то структура, не какие-то там варнашемы. Репутация — это фундаментальный инструмент общественного строя. Если не будут уважать какого-то функционера, ему не получится работать. Какими бы погонами он был не облечен. Репутация – это мнение группы субъектов о человеке или группе людей или организации на основе определенного критерия. Репутация – это слава. Репутация от латинского «счет» или «обсуждение». Сначала человек работает на репутацию, а потом репутация работает на человека. Есть ложная репутация, еще, знаете, репутация продается. В этом мире все продается, да, репутация. Ну, например, как продается? И, знаете, это самое большее, что дорого стоит. Можно купить водительские права, конечно, но можно купить и репутацию. Да? И сколько угодно, в священных писаниях это есть. Там вот был такой Саул, вот был Давид. И знаете, настоящие Божьи люди никогда не гоняются за добрым именем и за доброй репутацией. Вайшнавы, им все равно, какая у них репутация, потому что в них не просто Бог сидит, Он действует. Им некогда этим заниматься. Более того, я скажу, в этом мире они репутацию обычно по жизни не имеют. Они имеют ее немножечко позже. Немножко позже. Вот если взять, ну, на ум ничего не идет. Вот был такой Саул и такой Давид, например. У Давида была репутация, у Саула не было репутации. Саул гонялся за святыми и говорил, иди там перед народом, расскажи, что я вообще такой хороший, да? Расхороший. У нас был Вишвадакшина, который приезжал сюда, и у него не было репутации. В Днепре уже не было, у него никогда ее не будет, понимаете? Почему? Он посредник, холированный посредник. Он приходил и говорил нашим преданным, а вы не могли бы съездить, это я слышал просто, съездить в Днепропетровск и сказать, что Вишвадакшина очень сильно котируется в Запорожье. Он просит репутацию. Это все, это уже, ну, маркер, что кто просит репутацию? Человек, у которого нет мистики, человек, который неплотно с Богом, просто бездарь. Бездарь. Потому что любой посредник тебе что-то дает за процент, ты должен это платить. Когда Бог дает, Он дает просто так, дар. И одаренный человек сразу виден. Он не в работе это все получил, он даром получил, даром. У него глаза горят. Так вот, бездари, а с Богом они никак, они идут в структуру и хоть что-то получат там. И у них репутации быть не может, потому что репутацию и доброе имя дает Бог. Как говорит Прабхупада, если ты не... А это и есть сознание Кришны. Быть с Богом вместе. Все другое — это не сознание Кришны. И вот когда у тебя и преданный имеет там такие... А не преданный, если он имеет все качества, вот там сколько там, 26 качеств, да, а преданности не имеет, те качества он растеряет. Он потеряет, он там оступится, он все поддержит только Господь. Вот. Ну и немножечко о репутации. И поэтому кто, и вот эти посредники, которых множество, фактически это демоническое сознание, вот в семье же нет посредника, и в общине настоящей нет посредника. Когда у нас вот эти всякие департаменты, вот это назначают и все такое, люди в Индию ездили, сидит какой-то такой садху, говорит еле-еле, чтобы его услышать, надо к нему, а ему за 100 лет. Вот такой старенький, такой старичок сидит. И там как-то вот община, там около 200 людей, и никто никого не назначает, все живут, и они уже как с Богом, понимаете? А он вот как центром является таким. Вот. Почему? У него и за счет его репутации, за счет его духа, вот община держится. Сокрытие духа. Вот. Конкурент посредника. Конкурент любого посредника кто? Бог. Который дает каждому. Он говорит, Ом Пурнам, я каждому даю, только бери. Я указываю. На предназначение указывает таланты. Господь эти таланты нам раздает, но мы не можем эти таланты использовать без его, как сказать, инструкции. Да? Покупаешь вещь, к ней инструкция идет. И поэтому мы вынуждены быть с ним на связи, потому что этот талант мы не можем использовать. Один психолог рассказывал, ну там правда все за деньги, но смысл, да, нам суть ухватить. Рассказывает такую схему, выписываешь вот эти таланты, выписывает, и пришла к ней женщина, говорит, а у меня всего один талант, который я вот это, я замечательная любовница, после меня мужчина любой. Приходит мужчина, и он потом никакую женщину не хочет. У меня вот такой талант. И где ж мое предназначение? Где ж мое призвание? Психолог был сначала в тупике, но потом сказал, вы знаете, это есть ваше призвание. Но это не значит быть проституткой. Вы можете консультировать людей, которые семьи распадаются. Бывает, из-за этого дела распадаются семьи. Приходили женщины, которые, ну вот так вот. Она их консультировала. Она обрела, она, отбоя нет от клиентов. У нее нормальная своя жизнь завелась, понимаете? Даже вот такие интересные вещи. Даже вот гнев, Прабхупада говорит, гнев надо просто использовать правильно. И тогда ей не надо вот это все, понимаете? Как только ты используешь свой талант, нет ничего лишнего. И все у нее нормализовалось, и семья, все дела. Даже вот такие. Даже такие странные вещи. Что уже говорить о другом? Но мы обычно не свои, то есть мы имеем талант, но используем его без Бога в таком направлении, что это вообще выглядит как страшный грех. Понимаете? Потому что бездарность не может и начудить-то много, да? Есть криминальные таланты. Почему такие криминальные таланты? Сколько было вот по фильмам там? Ну, не помню, в общем, был такой крутой такой уголовник, который там высаживал все банки, в общем, ну, в общем, профи. А потом пошел просто в милицию, и он был такой специалист по отлову, вот он их просто вычислял всех. И вот, пожалуйста. То есть он может войти в общество, ну, с положительными плодами. Ну и так далее. Итак. Доброе имя – это честь. Ты должен, ну, честь. Это твоя честь. Тогда у тебя есть честь, и тебе не нужен почет. Ну, в Бхагавад-гите написали, честь не нужен, нужен почет. И, например, и это, поскольку любое посредничество – это вид коррупции. Коррупции, злоупотребление своим положением. Потому что ты можешь быть посредником, но при этом ничего не брать, никаких процентов. Вот тогда ты не посредник, тогда ты друг, тогда ты настоящий духовный учитель. То есть ты на своих хлебах ни в чем не нуждаешься, тебе приходит, ты просто говоришь слово, отрываешь от своего даже ресурса и даешь. Вот тогда ты духовный учитель. А если ты нуждаешься, чтобы тебя с ложечки кормили, за тобой тапки носили, извините. Извините, это немножко не то. И то есть ты духовный учитель настоящий должен, первое, быть совершенно свободен экономически и во всех других отношениях. Раз. И второе, он должен тебя любить. Потому что не просто вот, а я люблю, не люблю, но я знаю информацию. Потому что любовь это тоже же Господь, да? Ну, не совсем Господь, это Радхарани. Который подсказывает, которая с Радхарани сводит с Господом. Если у тебя нет любви, ты никого с Богом не сведешь. То есть любишь его, то есть это практически семейные отношения получается. Вот две вещи, и тогда это духовный учитель. а не тот, что вот приехал, теперь раз видит. Какой? Ну, неважно какой. И поэтому это не на потоке. Все, что на потоке, на конвейере, ну, это, знаете, не семья, это не организм, это организация. Там, где организация, там будет посредничество. Ну, например, я еще хочу хорошие вещи сказать. Каждый из нас, вот это наше предназначение, должен сделать около себя хорошо. Около себя самодостаточных, сильных людей. Сильных, смелых, радостных. Потому что кто-то думает, а это вот любовь. Любовь это вот, ну вот ты любишь всех, да? Любишь всех. А когда ты остаешься один, вообще ты счастлив или нет? Потому что в этой же Бхагавад-гите, вот в Красненькой Бхагавад-гите написано, не надо в духовный мир, надо жить духовной жизнью. Есть две жизни, материальная жизнь и духовная жизнь. В Синенькой уже написали, что есть, ты покидаешь материальную жизнь и идешь в духовный мир. Нет. Материя и дух, конвертируемые вещи, это написано и в Шримад-Бхагаватам, это написано в Чайтанья Чаритамрите. Одно переходит в другое. Как только ты берешь любую вещь и начинаешь его использовать для Бога, это реально материя начинает подавать признаки духовности. Мне подарили компьютер как-то, да? Подарили компьютер, потому что я был одержим, увидел там, о, Торсунов, такие лекции там и там ударят, ну, и надо, чтобы все это узнали. Я начал там просто штамповать, у меня компьютер не выключался. Круглосуточно. Потом пришел человек, который мне дал вот этот вот сидеромчик туда вставил, говорит, посмотрела у меня гора дисков. Я там в Энергодар отправил там пару сотен туда. Он говорит, слушай, он тебя сдохнуть должно уже должен. Он не может, человек, который, ну, у него бизнес такой. Он знает, что у него есть срок службы. Не может у него быть такой срок службы. А тот пишет. Понимаете? И так же обстоит со здоровьем, то есть не кончается, безлимитный источник. То есть не может этого быть, но есть. И вот я хочу сказать, и вот такое вот должно тебя сопровождать. Значит, сокрытие духа, то есть конкурент посредников. Статья такая. Просто зачитаю эту статью. В интернете все чаще и чаще появляются материалы, разоблачающие оккультную подоплеку всех мировых религий, которые направлены на привлечение человека к Богу, не на привлечение человека к Богу, а на порабощение правящей элитой. Разоблачение. С одной стороны, компрометирующие сведения как бы рассматривают религиозное образование и освобождают людей от лжи. Но если задуматься, как могли эти материалы при таком тотальном контроле средств массовой информации и в интернете в том числе, попасть на всеобщее воззрение. Впечатление такое, что сведения не просто просочились, а целенаправленно распространяются. Да? Ну, например, вот Ватикан, понятно, там у них все давно схвачено, а сейчас Ватикан открыл это свои закрома и говорит, можете ознакомиться. Вот, например, манускрипт, где про Джордана Бруно, где он там подписал вот это. Ну, знаете, для чего это делать? Они же не показывают на всеобщее воззрение статуя Микеланджело, что там Моисей с рогами такими стоит. Не показывают вот это вот. Они не показывают сатанинские свои... Они хотят упрочить свою репутацию. Потому что если не будет репутации, ничего не поможет. Если не будет доброго имени вот этой католической церкви, ничего не поможет. И поэтому, когда вот эти вбросы идут, что то, что скрывалось, они начинают вот в наглую говорят, а вот. То есть они говорят, а смотрите, какие мы сильные. И что вы теперь вот можете. Я хочу сказать, то есть вот для чего это делается. Никакие они не сильные, потому что сильный только Бог, сильные только люди с репутацией. Это просто на запугивание населения идет. Впечатление такое, что свиньи не просто просочились, а целенаправленно распространяется. До определенного контроля, до определенного времени контроль над людьми осуществлялся с помощью гениально созданной религии, но в процессе совершенствования системы порабощения функцию контроля принял на себя мировой бюрократический аппарат, опирающий на кредитно-финансовую систему. Эта система узаконена, на мировом уровне содержит в себе все черты организованного цивилизованного рабства, перекочевавшего из официально зарегистрированных религий. Как и прежде, эта система опирается на пороки людей. Откуда это взялось? И, ну, как говорится, сказал А, надо говорить и Б. Мы же тут нормальные люди, не стесняемся. Кто у нас посредники в мире зафиксированные? В священных писаниях кому разрешили стать посредниками? К вам вопрос.
Это просто слово, оно, ну, можно его и так, и так.
Посредники?
Я знаю, что посредников много, и духовный мир он состоит из посредников вообще. Там напрямую никто раз их священники
уже. Нет, я не говорю о священниках, это всего лишь часть. Вообще, сама суть посредничества, то есть ничего не производя, иметь.
Банки.
А кто это?
Евреи.
Евреи. Значит, вот, берем Библию. Кстати, Коран запрещено. Да, и в Европе было всем запрещено, а евреям можно. Это знаете, как... там эти арабы, там все свинью едят, а араб, не араб, а там мусульманин свинью не ест. Он говорит, да пусть они едят. Вот так же в Европе была такая ситуация, что евреи могли делать, в рост брать, да, а остальным религия запрещала. Таким образом, просто запрещала религия. А потом они просто взяли власть. Именно вот этими процентами. Потом оказалось, что и всем принадлежит. Вот. Это «Ибо Господь Бог твой благословляет тебя, как Он говорил тебе, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, и они над тобой не будут господствовать». В общем, и евреи свято помнят этот завет Моисеев. Это определенная нация, я не буду говорить, но... У этого народа есть определенная репутация и вовсе не доброе имя. А давайте сейчас я подниму этот вопрос, потому что его опустили несколько лет назад, например, в Советском Союзе. Ельцин его опустил, сказал, все, нет еврейского народа вопроса. А вот я вам прочитаю. Это репутация, доброе имя. Потому что это не говорю, что евреи такие или какая крошка в тебе попала. Знаете... Во-первых, я хочу сказать, это тупые немножко люди, и поэтому из них хорошо делается система. Тупые люди, они любят власть, любят репутацию, и это в зависимости от образования. Если он наверху, ему дается просто образование, и он доминирует над остальными, потому что остальным, не элитным людям, не дается образование. Я об этом еще сейчас коснусь. А вот смотрите, всемирное, понимаете, у нас... образование, да? Сейчас просто одно слово скажу. Это называется мозаичная структура. Мы должны видеть, если ты с Господом, ты видишь свое предназначение, призвание и весь остальной мир в связи с этим. Но у тебя нет белых пятен. Тебе понятно, что, почему, и у тебя нет осуждения. Ты все понимаешь, что все на месте. Если у тебя нет этого стержня, но сейчас у тебя забирают этот стержень образования, тебе что-то берут, твой талант, но такой, знаете, бытовой, и ты посредственно его что-то делаешь, и вокруг него тебе ничего не понятно. Это называется мозаичная структура. Для чего он делается? Я сейчас почитаю. Это, говорит, кстати, лауреаты Нобелевские, это мозаичная структура. Оккультная ситуация, характеризующая случайным, хаотичным восприятием разнородной информации большинством субъектов, в результате чего эта информация не организуется сознанием субъекта и иерархически упорядоченной структурой, состоит из разрозненных обрывков, связанных с простыми, чисто случайными отношениями близости во время усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Немножко заумно, да?
Но вы сейчас... Очень понятно.
Да? О, слава Богу. Эти обрывки не по-другому, знаете, когда у тебя называется как полотно такое, ты понимаешь, вообще ничего лишнего нету. И твоя болячка в том числе. А когда у тебя мозаичная структура, ой, там война, там это, а тебе раз кусок дали, вот он Бог, головка и все, тебе остальное лишнее, ты хочешь это отсечь. Вот тут ты и попался в сети.
Вопрос. Огороде будет задатка и видятки. Это же об этом.
Да, мозаичный. Ты просто не понимаешь, для чего это. Для чего это? Мозаичная структура. Для чего она нужна? Для порабощения. И ты сам туда идешь в порабощение. Тебе вот это центральное уже не твое предназначение тебя ведет к Богу, а именно только оно ведет. Цель. Выполнить свое, исполнить свое предназначение. Ты его не исполняешь. Все, ты расходный материал. И вот эта мозаичная структура, эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже старых логических связей придает экрану знаний, в кавычках, определенную плотность, компактность, не меньше, чем у тканеобразного экрана гуманитарного образования. Концепция мозаичной структуры была сформулирована в развернутом виде французским социопсихологом Авраамом Молем. Ну, тоже еврей, да? Авраам. Возникновение мозаичной структуры по имени Моля тесно связано с работой средств массовой информации, рассчитанной на низкоинтеллектуальный уровень адресата. Мозаичная структура в образовании – это есть деструктивный феномен. Ну все, мы об этом не вернемся, да? То есть ты обречен на мозаичную структуру, тебе нельзя образовать, если, как раньше, вот, гурукула. Что такое гурукула? Это выяснить твое предназначение, вот что такое гурукула, а не образовать, вот общая образовательная школа. Гурукула. Вот что такое гурукула? Как раньше. Итак, мы на чем остановились? А, насчет конкурента-посредника, да? Конкурент-посредник – это Бог. И вот его надо как-то изолировать, чтобы он не мешался. Хула на Духа Святого – это не то, что вот он плохой, а просто его игнорировать. Ну, это какой-то там, я не знаю, аспект. Бога назвали аспектом. Заинтересованность в развитии людских пороков у правительств государств видна невооруженным глазом. Достаточно ознакомиться с динамикой принятия законов, которые, с одной стороны, легализуют грех, с другой уже зафиксировано полное право распоряжаться человеческими жизнями. Если ранее в религиозных культах рядом с системой подчинения находилась идея освобождения, которая, собственно, и удерживала людей, то теперь, когда система рабства окрепла и легализовалась, необходимость в идее освобождения отпала. То есть, что такое легализованный грех? Легализовать грех – это просто вынуть у тебя предназначение, и грех легализуется сам собой. Именно почему курение, алкоголизм и прочее, вот эти такие, которые, ну, разумом ты понимаешь, что они тебе точно пользы не принесут, мы не можем из них, потому что они имеют духовное основание. Грех – это неправильный, использованный твой талант. Не талантом не нагрешить нельзя. Талант – это очень серьезное оружие, да? Как вот йога, например, вот йога, ну как, вот дыхание, сенсибилизирующее дыхание, там динамическое дыхание и все такое, вот это голотропное дыхание. Люди могут с ума сойти, потому что до яма, не яма, асана, а потом только пранаяма, так же говорится, да? А он сразу начал дышать, все, с ума сходит. Он вот тут в семье, на работе не наладил, пошел туда, так же сошел с ума. То же самое, потому что ему сказали, вот это вот не важно. Почему не важно? Потому что, я повторю, я это говорил. Есть, помните, волчок я показывал, да, вот волчок, крутишься, вот это вот он стоит на месте, как его, вот все, что вокруг крутится, это твоя бытовуха, и она защищает твое предназначение. Убери хоть что-то, у тебя оно просто не состоится. Не состоится. И вот все, что у тебя есть, которое ты считаешь лишнее, и тебе говорят, это лишнее. И тогда вот просто вот спичку поставьте, она не будет стоять и крутиться. И тебя направляет куда угодно. Куда угодно. Потеря надежды на освобождение от системы является фактором. Потеря надежды. Понимаете? То есть является фактором, дающим порабощение проще, делающим порабощение. Молитвенное обращение к Богу продолжает действовать во всех религиях. Даже явно сфабрикованных. Почему? Да потому, что нет ничего в этом мире, чтобы не работало. Работает все, во что веришь. имя Бога и его форма начинают иметь значение только при наличии веры. Это внешние категории и их воздействие рассчитано на людей со слабым интеллектом. Мы все знаем примеры, когда личности с одинаковыми именами были полными противоположностями по характеру. Мы знаем примеры, когда негодяи, чтобы скрыть себя, меняли не только имена, но и лица, прибегая к пластическим операциям, и оставались при этом негодяями. Разный товар можно обернуть в одинаковую упаковку, одинаковую в разную. Разные сосуды могут быть наполнены как ядом, так и лекарством. Разные формы имена – это то, что дьявол использует в последнее время как средство поссорить и стравить между собой людей. Огромное разнообразие форм и имен просто говорит о том, что Господь еще жив и не останавливает процесс творчества. Концентрация на одном имени, в одной форме Бога или форме поклонения – и попутное разжигание ненависти к другому имени и в другой форме. Излюбленный трюк врага рода человеческого. Форма полицейского еще не делает тебя полицейским, наличие духовного имени не делает тебя духовным. Духовное тебя делает только общение с духом. И именно от этого поэтапно ограждали человека, в том числе религии, по заказу правительств. Это делалось путем облачения общения с духом, путем... облачение общения с духом в конкретную форму, затем путем социализации религиозных форм, затем путем устранения религии вместе с самой идеей Бога и утверждения рабства в чистом виде. Конечно, да. Это моя статья. Это мое личное мнение, да. Это моя статья, да. Уточнили. Вот. И... репутация. Что мы сейчас наблюдаем? Ну, наблюдаем, например, есть целая организация репутации. Есть целая, ну, например, для примера я вам покажу. Вот у нас есть такой Киртанандана, да? Киртанананда. Киртанананда, который развратник, который женоненавистник, которыми женщины не нужны, который педофил. Вот. Ему построены самадхи, и Махараджа Искон ему поклоняется, этому самадхи. А это говорит о чем? Это нова ли эта идея? Не нова. Я вам сейчас скажу, это было такое всегда. То есть Искон не является каким-то исключением. Например, вот был такой папа Римский, который вел себя примерно как Киртанананда. Это вообще был пират. Пират. Ему сейчас тоже там самадхи, ему поклоняется. Вот для примера. То есть наш Киртанананда не, ну, не уникум. И более того, а он был очень, знаете, такой зажигательный парень. Зажигательный парень. Но я хочу сказать, этот пират и развратник Бальтазар Косса мне больше симпатии, потому что он хотя бы, ну, правильной ориентации. Понимаете? Хотя бы. Бальтазар родился в последней четверти. Просто таких много. Ну, просто вот что это есть. Это до сих пор есть. И католическая церковь от него не отказывается. Но если вы уже поняли, уже все рассекретили, ну завалите бульдозером, выгребите это, чтобы он не осквернял святые места. Нет. До сих пор там Радханатх там кладет поклоны, понимаете? Мало кладут поклоны. Они говорят, ничего. Вот сейчас, вы понимаете, это развивается. Кто встанет? Твое предназначение обязательно должно... противостоять вот этой энтропии. Если он не противостоит, это твое предназначение, знаете, ну, то есть ты не рискуешь, не рискуешь, риск. Мы говорим о предании, о шаранагате, да, это риск, извините, это риск. Если ты не рискуешь жизнью, не рискуешь добрым именем, ну, значит, ты сам себя обманываешь. Вот, пожалуйста. Родился в последней четверти 14 века на небольшом острове в Неаполитанском заливе. Сведения о его детстве не сохранилось. Главные доходы приносило морское пиратство. На путь морского разбоя он вступил в 13 лет под руководством старшего брата Гаспара, командующего небольшой флотилией. Решив на время оставить пиратство, он направился в Болонью, где поступил на теологический факультет местного университета. Сильный, бессердечный, с заносчивым характером, уверенный в себе, Бальтазар быстро стал... Понимаете, вот Вайшнавы должны быть такими, ну, сильными, сильными. И демоны должны быть. Но если вот он точно знал свое призвание. Точно, вот он демон конкретный. Но должна быть сила. Должна быть сила. Он быстро стал признанным вожаком студентов и грозой болонских обывателей. Одно имя. Имя. Вот тоже репутация, да? Репутация. Я иду по городу Бузулуку в детстве, да? Ко мне меня встречает банда. Там банда на банде была в мое время. Я прихожу, а меня спрашивают, кого ты знаешь в этом районе? Я говорю, вот этого, проходи. Я должен быть назвать какого-то авторитета, да, криминального.
И подтвердить, между прочим.
Да, да, точно знаешь, да, 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 да. То есть имя, имя, да. Или Лакшми Нараяна, он тоже в свое время был в таких кругах вращался, и он говорит, моим именем пользовалась, даже когда он отошел от этих дел. Имя. Если у тебя имя, вообще твое имя действует, мы говорим, имя Бога действует, да, а твое имя действует? Нет, значит у тебя, понимаете? И вот люди, у которых его имя действует, у них имя Бога действует. То, что это немощь нам хотят привить, это, извините, это посредникам выгодно. Итак, имя Бальтазара наводило ужас на добропорядочных отцов семейств, так как его любовные похождения в городе рассказывали легенды, а бесчестных им девиц и совращенных замужних нельзя было и сосчитать. А ведь он еще и учился и умудрялся, получив вполне хорошие по тем временам знания. На всему приходит конец. Он напоролся на сильный римский род. Родственники объявили соблазнителю настоящую войну. Временно Бальтазар укрылся в доме, угадайте кого? Кардинала Санта-Кьяру. Кто его? Но не дремала инквизиция, награбившая с обыском. Несмотря на отчаянное сопротивление Коссы, отлично владевшим оружием, он внушает мне вот большее, потому что это, ну, проживает свою жизнь. Отбиться не удалось. Впереди Бальтазара ждал костер. Головорезок Гаспара, это его брата, продолжавший заниматься пиратским ремеслом, отбили Бальтазара. Пришлось недоучившемуся теологу снова стать пиратом. Внезапно морские похождения пришлось прервать. Шторм уничтожил корабли Бальтазара. Ему и несколько пиратам удалось спасти, но на берегу их опознали местные жители. Схватили, поместили в подвал дворца папы Урбана VI. И тут Ватикан заключает союз с пиратом. Понимаете, такие храбрые парни нужны везде. Новый папа Бонифация IV хорошо знал семейство Коса и не просто приблизил к себе бывшего пирата, возвел его сначала в архидиаконы собора святого Евстафия в Ватикане, затем в феврале 1402 в кардиналы. Под покровительством папа Бальтазар смог развернуться. Вот что писал об этом периоде его жизни секретарь Ватикана Дитрих фон Ним. Неслыханные, ни с чем не сравнимые дела творил Коса во время своего пребывания в Риме. Здесь было все. Разврат, кровосмешение, измены, насилие, гнусные самые виды греха. Только в Болоне Косе удалось совратить более 200 женщин. Он поехал туда по поручению папы для решения различных вопросов, касающих церкви и политики. Но не забыл при этом и своих любовных дел. Любовницы были замужние женщины, вдовы, девушки, монашки, жившие в монастырях. Некоторые были грубо изнасилованы прямо в монастыре. Папа решил использовать пиратские навыки Бальтазара, получив ему привести в покорность области, отпавшей от Ватикана. Задачей пират справился блестяще, но Болонья, Перуджана и Азис, вернувшись под управление Ватикана, фактически отказались в безраздельной власти папского легата кардинала Косы. С ним вынужден был считаться новый римский папа, сменивший. Случилась абсурдная ситуация. Одновременно в католическом мире стало три папы. Я пропускаю. Причем все формально были избраны законы. Естественно, все не преминули предать друг друга анафеме. Вот. Ну и в общем, три папы дрались, он попал под раздачу, попал в заточение, в крепости, в заточении, прибыл недолго, деньги открыли ему двери тюрьмы. Папа Мартин V, которого он заверил, что окончательно отрекается от престола, вернул ему сын, сан кардинала, как у наших там, точно так же. Педофил, ну ладно, потом раз, опять вернули, опять проповедовать пошел, то же самое. Скончался во Флоренции 22 декабря 1419 года. Бывшего пирата и папу торжественно похоронили, а над могилой возвели величественный саркофаг. Один в один. То есть ничего не нового под луной, и мы понимаем, что это одна и та же фирма. Да, кодекс чести. Да, чести нету, но кодекс чести у них есть. Итак, ну, естественно, я вам не называю, какой был он национальности, вы уже догадались. Вот. И я хочу сказать, что у этой национальности, ну, нету репутации, мировой репутации. Вот смотрите, чисто, как это называется, факты. Во всей мировой истории мы не найдем ни одного народа, на доле которой выпало бы столько бед, как на евреев. Гонения на этот народ осуществляли римляне, византийцы, арабы, турки, испанцы, французы, англичане, немцы и так далее. Их гнали представители всех религий и идеологий. Католики и православные, мусульмане и буддисты, фашисты и коммунисты. В каждой стране, от Новой Зеландии до Великобритании, существуют антисемитские организации. Почему на доле этого народа выпало столько несчастий? Наверное, репутация. Наверное, нету доброго имени, да? Наверное, они сильно посредники, да? Ученые, занимаясь этой проблемой, не могут дать ответа. На это действительно так, ибо это объяснено только с человеческой точки зрения. Только с человеческой, логически не объяснено. Также является необъяснимым и удивительный следующий факт. Во-первых, массовые гонения. Во-вторых, несмотря на столетние усилия сотен государств, десяток религий, уничтожить евреев как народ, ассимилировать их с другими народами не удалось. Они существуют вопреки какому-то не было здравому смыслу. И как объяснить внезапное появление, в кавычках, Израиля как государства в середине 20 века? Попыток объяснить все это предпринято множество, но все они выглядят неубедительно, их признают даже их авторы. Евреи, в смысле. Приведем лишь несколько фактов, показывающих, кем именно преследовались евреи на протяжении веков. Вот то, что я прочитал, можно подумать, вот не любит он евреев. А вот факты. В 1807 году по Рождеству Христову багдадский халиф Харун аль-Рашид, кстати, герой сказки «Тысяча одна ночь», вошел туда, повелел евреев носить высокий конический колпак на голове и желтый пояс, дабы отделить этих нечистых людей от других жителей государства. В Египте халиф Хаким, 9 век, приказал евреям носить на шее шары весом около 3 килограмм в память о том, что их предки поклонялись золотому тельцу. В 1215 году на 4-м лютеранском вселенном соборе, собранном папой Иннокентием III, католические иерархи постановили, чтобы евреи, живущие в христианских землях, по страхам смерти, на своей верхней одежде желтый круг, как отличительный знак евреев. Тех же евреев, кто не носил этого позорного клейма, выслеживала инквизиция и сжигала на костре. Еще нормально была инквизиция. В 16 веке в Италии, в Венеции, создалось первое гетто. В 16 веке. В Булле от 1555 года Папа IV писал, что христиане не должны хорошо относиться к евреям, как бы то ни было общаться с ними. Поэтому евреям полагалось жить отдельно и специально отведенным для них кварталах города. Такие гетто существовало в Италии вплоть до 1870 года. О чем это говорит? Что случилось в этом году? Они уже просочились туда, под другими фамилиями, там, 1870 год. Но это уже не так далеко. До этого их за людей... Понимаете, если мы возьмем мышление такое Есть как полотно мышления, как картина, а есть мозаичное. Мозаичное, там немножко, там какое-то лохнесское чудовище, там какие-то йети, там какие-то тарелки летающие, и вот это все, и, а в религии этого нет вообще ничего, да? И что мне с этим делать? Но если ты, я хочу сказать, если у тебя нет своего предназначения, у тебя даже нет шансов понять, и в одно это полотно, вот, вот ты должна быть полная картина. И нам говорят, не можем мы это собрать? Можем, можем. Стучащемуся, да, откроется, да? И вот если взять такое мозаичное, что ну евреи такой же народ. А если взять научное, вот наука, почему ее так отделили? Научное, что кто такие евреи? Это сразу понятно становится, это самый отстой человечества. То есть средиземноморская серая подраса, даже вообще не раса. Посмотреть, у них есть в этой, как в таблице Менделеева, есть свое место. И получается, какой-то не совсем он Божий этот народ, а какой-то немножко недоделанный получается народ. Вот, вот пожалуйста. И поэтому в мозаичном они вообще хорошо смотрятся. Вот. Можно, конечно, говорить, что для духа нет национальностей, нету национальностей, но если ты должен выполнять этого духа, слушаться и занимать, и тогда и евреи на свое место, и это на свое месте. Вот евреи выполняют такую функцию. Кстати, одни только сейчас хорошо выполняют функцию, получается. Да? Правители Германии под страхом смерти заставляли всех евреев старше 6 лет носить на груди желтую шестиконечную звезду. В советское время лицам, у которых в графе «национальность» стояла надпись «еврей», повышение по служебной лестнице было ограничено в связи с национальной принадлежностью к этому народу. Ну, пожалуйста. Гонения и убийства на евреев имели место на Украине при Богдане Хмельницком. Так казаками в Немировне было истреблено, не просто гонение, 6 тысяч евреев. Черносотенские еврейские погромы происходили в первых двух десятилетиях 20 века в Российской империи. Так, в 1220 году по указу английского короля Эдварда I евреи были изгнаны из страны, с Англии. В 1306 году французский король Филипп IV издал подобный указ. В течение одного месяца с одним узелком в руке около 100 тысяч евреев были выселены. Вернувшись спустя время во Францию, они вновь были изгнаны. В 1394 году по указу короля Карла VI. В 1492 году евреи были изгнаны из Испании. В 1495 по указу Александра евреев изгоняют из Литвы. В 1496 евреев изгоняют из Португалии. В 1670 году по указу императора Леопольда I евреи были изгнаны из Вены и Нижней Австрии. На протяжении веков евреи были изгоями, общество относились к ним как к полулюдям. Это документально. Доброе имя у народа нет, у этого народа доброго имени. У каждого должно быть доброе имя. Ты можешь говорить, я духовный, я не духовный, я религиозный. Есть ли у тебя доброе имя? Понимаете, если ты такое все выполняешь, а у тебя в народе нету доброго имени, у тебя ничего нету. Потому что доброе имя дается от Бога. Так, дочитаем. А? А которые были герои, знаете, ну, гибриды. Гибриды. У нас у каждого, евреи это не национальность, как и русские не национальность. Евреи это, ну...
Предназначение.
Да. Предназначение. Ну, оно переводится, да, там...
Ну,
да, 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 давайте оставим национальный вопрос. Я просто... Евреи это посредники. Любая структура посредники. Ты поссорился с соседом, ты идешь в суд, и они вас... А вы что, вы сами не могли? Без посредников? Да? Паразит, я же говорю, у паразитов нету этих самых. Да. И что я хочу сказать, почему сейчас все хуже? Вот когда вот их громили и вот это вот, народ как-то жил. И когда мы смотрим, мне когда-то говорили, как в Запорожской области жили, как, какие богатые были люди, какие они были, какие были богатые. А вот сейчас, немножечко статистики. В разных странах с численностью, ну, свыше там, 100 тысяч человек, да, ну, сколько были, сколько было евреев? В США, значит, 5 миллионов 920 тысяч. Израиль 3 миллиона 760 тысяч. Это на 1990 год. СССР 1 300 000. Франция 650 тысяч, Великобритания 410, Канада 300 тысяч. Вот. Но они же, понимаете, сказать, что по стране так, они же в селах-то не сильно живут. Вот, они сильно не живут. И поэтому правильнее будет назвать города. Города. Вот, например, на 2007 год. Тель-Авив. 2 миллиона 700. Нью-Йорк. 2 миллиона. 2 миллиона. Гнали. 2 миллиона. Вы думаете, они на окраине там живут? Лос-Анджелес. 585 тысяч. Майами. 535. Париж. 350 тысяч. Филадельфия. 315 тысяч. Чикаго. 250 тысяч евреев. Бостон. 225. Сан-Франциско. 210 тысяч. Я имею в виду. Лондон 200 тысяч, Буэнос-Айрес 180 тысяч, Торонто 140 тысяч евреев, Вашингтон 125 тысяч, Санкт-Петербург 70 тысяч, Киев 100 тысяч, Вашингтон 125 тысяч, Киев почти не отстает от Вашингтона, да? Вот. Ну и так далее, вот эти города, крупнейшие города, они там сосредоточены, они там как... Потому что, да, все структуры оттуда начинаются. И вот теперь, когда у тебя появилось свое предназначение, тебе придется немножко за него побороться. И как побороться? Кто тебе твое предназначение хочет? Нет. Тебе не дадут его сделать. Сразу посредники. Ты хочешь этим заниматься? Давай иди к нам в структуру, мы тебе расскажем так, да, как заниматься. Надо будет побороться. И в связи с этим сразу приходят коррупционеры и рассказывают, как тебе... Я хочу сейчас вот прочитаю одну вещь, и мы сделаем перерыв. Как победили коррупцию в Сингапуре? Победить коррупцию в Сингапуре? Сингапур, да? Это то, что я сейчас читаю, это хорошая новость. И сколько там? 7 шагов. И вот мы посмотрим. И тебе придется это делать. Это в организации. Первое. Борьба с коррупцией как приоритет. Нам говорят. То есть ровно наоборот, как в ИСКОМ. Но говорят, у нас коррупции нету. А там пришел этот, значит, Сингапур, страна победившая. Кстати, у меня есть вот Сингапур. Вот символ Сингапура. Вот. Да, вот она мне подарила. Вот такой вот. Не то лев, не то рыба, да? Вот это крутится еще вот, на брелок. Это символ Сингапура. Сингапур – это страна, победившая коррупцию буквально за 40 с небольшим лет. При этом удалось не только избежать массовых расстрелов чиновников, как в Китае, но даже обойтись без особо жестоких репрессий. Когда британцы в середине 50-х покинули свою колонию Сингапур, гражданам Сингапура досталась очень слабая законодательная база, практически... Необразованное население, низкие зарплаты, непрозрачная экономика и повсеместная коррупция и крайне смутные перспективы. Ли Куань Ю вместе со своей партией «Народные действия» выиграл выборы и стал премьер-министром. Именно он стал символом борьбы с коррупцией. Лозунгом был «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решетку своих друзей и родственников». Как вы уже поняли, одной из первых задач, которой занялась команда Ли Кунью, стало уничтожение коррупции и повышение доверия и уважения государства среди населения. Доброе имя. И Катя наша была, и говорит, чистота, порядок, нету ничего так, понимаете? Антикоррупционная кампания состояла из четырех элементов, первым из которых стало создание мощной независимой службы по борьбе с коррупцией. От британского колониального правительства осталось бюро по расследованию коррупции, БРК. Но его полномочия были крайне путаны, занимались его сотрудники очень мелкими делами. И в нижних и средних эшелонах полиции среди инспекторов. Как это нам все время любят рассказывать, что у Юдхиштхира было такое видение, что... Вернее, ему рассказали такое видение, что идет такой слон и в такую щель пролез, а хвост его застрял. И он разгадал это видение, как что крупных коррупционеров будут отпускать, а мелких будут ловить. И вот это по борьбе с коррупцией ловило вот хвосты вот эти вот, а крупных... То есть, если ты украл чуть-чуть, тебе садят в тюрьму. Если ты украл много, ты герой. Примерно так, да. Всем позаплатил, коррупция, то есть машина работает. Любая... Пирамида коррумпирована, и значит можно заплатить. Значит, первое. Борьба с коррупцией как приоритет. Надо сказать, что она есть. Второе. Лишить чиновников неприкасаемости. О, это интересно. Лишить чиновников неприкасаемости. Как у нас в ИСКО, значит. Я знаю одну женщину, которая там, что, ой, вы неправильное поведение, вот вы неправильно, только она получает инициацию, она сама рассказывает. Ко мне относится как к великой матаджи такой. Она же образ жизни не поменяла вообще. Да, но она теперь вот не так зовется, а вот по-индийски зовется. Все. Вот это вот так вот работает. Вот так вот работает. Вот. Лишить чиновников неприкасаемости. Я уже не говорю о неприкасаемости махараджах. Да. Творят, что хотят. Вот. Более того, когда кого-то изгоняют, ну потому что он там дальше некуда завяз во всем, говорят, почетная отставка. Не говорят же конкретно за это, почетная отставка. Ну, устал, товарищ поработал, теперь он должен отдохнуть немножечко. Да? Для чего это делается? Потому что это делается для репутации организации. Ну так спортивные пора там были, мы помним. Параллельно всех чиновников и их семьи лишили неприкосновенности, а агенты БРК получили право проверять банковские счета и имущество не только самих чиновников, но и их детей, жен, родственников и дальше друзей. Да? Потому что ж можно на кого-то там, да? И даже друзей. Если клерк и его семья живут непосредством, бюро автоматически, не дожидаясь команды сверху, начинает расследование. Расследования БРК были сосредоточены на крупных взяточниках и высших эшелонах власти. То есть там, я это забегая вперед, расскажу, есть презумпция невиновности. Вот не доказали, вот у тебя много денег, но не доказали, что ты вор, вот ты не вор. А тут наоборот, если у тебя много денег и маленькая зарплата, сажают сразу и не интересуются, где ты их взял. Ты просто, они должны доказывать. А ты должен рассказать, вот там наследство, там это. Если у тебя этого нету, все это забирается и тебя сажают. Да. Вот. С мелкими так. Следующий. Без компромиссов. Без компромиссов. Вот, например, вот то, что у нас, вот все вот ровно как наоборот. Как в ИСКОН. Один из эпизодов во власти Сингапура призывали к ответу высокопоставленных чиновников. Вин Тут Бун был министром Министерства охраны окружающей среды. Когда он совершил поездку в Индонезию со своей семьей, поездка была оплачена подрядчиком, строившим жилье, интересы которого он представлял. Он также получил от этого подрядчика особняк стоимостью 500 тысяч сингапурских долларов. Также два кредита на имя отца, тра-та-та-та. Он был обвинен, осужден, приговорен к 4 годам, 6 месяцев тюрьмы. Он обжаловал приговор, но обвинение было оставлено в силе, срок заключения. Вот. Вот жить посредством, третье, жить посредством. То есть твой доход должен быть прозрачен. Презумпция виновности. 1960 году был принят закон, который позволял считать доказательством взятки то, что обвиняемый жил непосредственно. И все. Большая зарплата как залог подрядочности. Третий элемент был радикально повышенной зарплатой чиновникам. Ли Куан Ю утверждал, что госслужащим стоит платить самые большие зарплаты, потому что они заслужили это, представляя собой порядочное и честное правительство. Если им не доплачут, они могут поддаться соблазну и вовлечься в коррупционные действия. Повышение зарплат привело к тому, что в государственный сектор пришли лучшие специалисты. В стране начался быстрый экономический подъем. Заработная плата чиновника стала расти пропорционально доходам частного сектора. Госслужащим и судьям, занимавшим ответственные посты, были приняты зарплаты до уровня топ-менеджеров частных и так далее. Фактор СМИ. Четвертый элемент. Формирование независимых объективных СМИ, освещающих все найденные факты коррупции. Чиновник, пойманных на чрезмерных расходах взятки, сразу же становится героем. То есть, смотрите, страна зажила хорошо. Почему? Потому что правду начали говорить. Потому что на вора, как Прабхупада говорит, если это человек вор, скажи, это вор, это сатьям, это правдивость. И все такое. Это очень простые вещи, которые знает обыкновенный человек. Это не надо священное писание поднимать. А знаете, почему он это знает, этот человек? Потому что у него картина мира сложена. И он понимает, что это да, а это нет. Это да, и это нет. Ну, перерыв, наверное, да?